Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения – гиг-зона.
Всем привет, это гиг-зона. Здравствуйте, меня зовут Анатолий Чепенко. И как обычно, каждый понедельник мы вместе с вами, вы вместе с нами, и нам это очень и очень нравится. Вместе со мной невероятная Оксана Куропаткина, получается, наш вождь и мой соведущий, ну, в плане гиг-зоны. Вот, и говорим мы сегодня... Нет. Давайте, наверное, гостя представим. Сначала Белла Волкова, наша гостья сегодня, она, получается, у нас преподаватель. Какой преподаватель, чего преподаватель, мы чуть позже разберемся. Вот, а обсуждаем мы интересный фильм. Действительно интересный, потому что и время было интересным. Вот, «Дети перемен», которые хотели назвать несколько иначе, но в конце концов прижилось именно такое название. И если вдруг вы видели, то подключайтесь к нашему эфиру, рассказывайте, делитесь и участвуйте в нашем обсуждении. Если не видели, не бойтесь, что будет куча спойлеров. Мы обязательно расскажем, чем все закончилось. Возможно, может быть, есть смысл досмотреть, а потом с нами тут пообщаться, послушать. Но мы любим делать спойлеры и в целом как будто бы о теме либо говорить, либо не говорить. Да, Ксен?
Это точно. После «Игры престолов» нам ничего не страшно. Когда мы делали эфир в день, когда вышла финальная серия «Игры престолов», нам после этого все говорили, что мы камикадзе. После этого нам ничего не страшно. Ну, поскольку начали говорить о «Детях перемен», хотелось бы еще сказать, что я рекламу «Дети перемен» видела прямо в московском метро. Вот, просто не было шанса пройти мимо этого сериала и везде в интернете, и в метро, как я уже сказала, видела. Залезла, поскольку отвечаю за контент гиг-зоны, залезла в отзывы, мне показалось, что интересно. Плюс я увидела своего любимца Славу Копейкина, вот, от которого очень люблю семейное слово «пацана». Слово «пацана», кажется, я уже знаю наизусть, лежит у меня в закладках, и я периодически пересматриваю, особенно первая часть, которая как-то менее печальная, вот, когда еще герои не знают, чем все дело закончится. И я поняла, что я просто обречена на то, чтобы это посмотреть. Плюс там играет Исакова, а ее я люблю как минимум со времен «Эпидемии». В общем, актерский состав многообещающий, и режиссеры те самые, та самая команда, которая сняла, которая задумала «Черную весну», как, Толя, мы с тобой же и обсуждали.
Да-да-да.
Да, и я отзыв на нее писала, очень было интересно, потому что нестандартный подход, где вы еще видели идею с дуэльными пистолетами у подростков 21 века, и очень богатое литературными отсылками получилось произведение. И было интересно, что же снимут эти же авторы, что же они сделают по отношению к проблемному времени, о котором сейчас модно говорить, о котором модно снимать фильмы, это 90-е. И в итоге ощущение, я так понимаю, не только у нас, но и у кинокритиков, такие смешанные. Вот. Но ну, это да. Интересно. Это интересно, потому что... Ну, не только потому, что время такое, которое... Ну, про которое, если снимать что-то однозначно плохое или однозначно хорошее, это скучно. И мы такие вещи обычно стараемся не обсуждать. Мы берем какие-то проблемные темы, и особенно если получился какой-то продукт, в котором что-то получилось, а что-то не получилось. Вот, это всегда интересно обсуждать, особенно если, может быть, у нас разные мнения о том, что получилось, а что нет. Итак, сегодня говорим о «Детях перемен». Это прямо свежачок. По-моему, последняя серия вышла 2 января. Вот, поэтому я думаю, что посмотрели мы примерно одинаково, там плюс-минус в одно и то же время. Поэтому я думаю, что сразу мы можем перейти к тому, к чему, с чего обычно начинаем. Мы начинаем сначала с наших эмоциональных впечатлений. То есть вот мы посмотрели, у нас есть некое ощущение от того, что мы увидели. Мы им делимся, а уже потом идем по темам, которые у нас этот сериал предлагает. Давай с себя начнем. Ты у нас же не только преподаватель, но и журналист. Вот, рада тебя приветствовать. Белла у нас уже здесь была. Мы тоже здесь же на Гексоне обсуждали мини-сериал «И повсюду тлеют пожары» тоже. Мне кажется, такой очень интересный. И вызвавший много-много всяких обсуждений. Вопрос тебе. Как тебе, насколько я понимаю, у тебя впечатление резко поменялось? Вот можешь о нем рассказать и как-то вот почему, как, какие у тебя отношения с этим сериалом в итоге сложились?
Для меня, честно скажу, это получился такой сериал разочарования, потому что я его очень ждала. Вот у меня такое же отношение к актерам, которых ты назвала, как и у тебя. Мне очень нравится эта тема сама по себе. Мне понравился трейлер. Мне понравилось там изначально все, включая заставку. Ну, кстати, я считаю, что это прям важная на самом деле часть кино. Да? Очень понравилось, как это сделано. Мне очень нравилось до середины. На середине мне резко перестало нравиться. И финал, ну, с моей точки зрения, абсолютно провален. Я ему не верю, я не понимаю, почему он такой. И как результат, ну, я прям расстроилась от него.
А почему вдруг резко на рубеже, я так понимаю, у нас середина – это 4-5 серия, вот прямо самый экватор. Почему вдруг что-то поломалось? И да не что-то, а так кардинально.
Вот там, где вроде бы все шло нормально, да, и вот этот момент даже очень сильный, где главный герой, ну, я думаю, что мы героя Славы Копейкина можем назвать главным, да, скорее всего, где главный герой...
Судя по бюджету, точно.
Где главный герой приходит к маме и обнаруживает, что в день, когда исполнилось 40 дней со смерти его отца, его мама празднует помолвку, да, и совершает вот этот вот поступок. Вот до этого места где-то я верю, да, а потом начинаются какие-то очень странные для меня вещи. Там, где, например, на свадьбе братки приходят к Флоре и говорят, а давайте вы станете главной, а мы вот его куда-нибудь, что-нибудь с ним сделаем. Я вообще не понимаю, как это вот могло произойти. Ну, не то чтобы у меня прям большие какие-то познания о жизни и понятиях братков того времени, но какие-то там, не знаю, основываясь на бандитском Петербурге, например, они все-таки какие-то есть. Честно, я не могу вот в это поверить. Мне это кажется очень странным. Вот, и финал вот этот вот, где приходит вот эта смерть с косой, да, которую, ну, в общем-то, мы ее на протяжении всего фильма ждем, что тут что-то случится, и вот оно вот так вот происходит, ну, нет, вот для меня, во-первых, не допройден вот этот конфликт матери и сына, что-то с ним еще должно было произойти все-таки. Вот. И, во-вторых, вот какой-то получился абсолютно оборванный финал. Плюс еще поведение Умки. Умка – это та самая девушка-фотограф, из-за которой начался весь сыр-бор, да, скажем так. Оно для меня такое немножечко спорное, потому что ведь герой Славы Копейкина оказывается прав. Он говорит ее молодому человеку, что «сегодня ты, а завтра я». Она меня может полюбить точно так же, как тебя, я это вижу. И когда вот это действительно происходит, когда она совершенно внезапно его целует, как кажется вообще от отчаяния, не очень понятно, а потом она вполне оказывается счастлива с ним, ты понимаешь, что он прав был, и что эта девушка вот такая. Я сейчас не в смысле там каком-то обличительном, что она, не знаю, плохая, распутная и так далее. Но ты понимаешь, что она действительно может искренне полюбить сначала одного, потом другого. Так как Наташа Ростова вот для меня в этом. И поскольку Наташу Ростову я не люблю, то ее я тоже не люблю автоматически.
Вот как-то речь же про Флору идет, да?
Нет, речь про...
Нет, Умка.
А, про Умку, все, понял. Но там, честно говоря, и Флора тоже, судя по количеству детей и количеству мужей, она как Умка.
Слушайте, Флору я бы не стала осуждать. Ее первый муж сел, ее второй муж оказался типичным российским пьющим интеллигентом, который не выдержал изменения времени и, в общем, не нашел совсем себя. И третьего мужа нашла по крайней мере, зарабатывающего горячего.
Герой времени, 90-х.
Да, ну как бы...
Челнок.
Флора уходит от мужа к мужу не потому, что она любит уходить от мужа к мужу, а потому что, ну извините, мужья такие.
И как счастье ищет.
Когда я на них смотрю, я верю, что они такие, извините, типичные российские мужчины того времени.
Угу.
Это, да, это правда. И, кстати, мне кажется, что Флора, она очень жизненная. По поводу всех остальных, наверное, можно обсуждать. Но я на нее смотрю, а я здесь с тобой старше. Вот. Я помню достаточно хорошо 90-е годы, и когда смотрела «Все перемены», меня прям укрыло, потому что я вспомнила не только антураж, я вспомнила то, что, честно говоря, хотела бы забыть. Тоже примерно, что произошло с более старшими людьми, которые смотрели «Слово пацана», и это многих перевернуло, что называется, именно потому, что они хотели бы это забыть. Здесь мы видим другую эпоху. Вот эту эпоху я уже хорошо помню. У меня же в детском саду было. Я помню, что я же их помню. Я помню этих братков, которые так Флора говорит, смотрит волками. Я помню вот эту моду, когда ты слышишь, когда ты видишь, это вот прямо браток из детей не можешь. А когда я смотрю на Флору, я вспомнила, что я видела же таких женщин. Вот они ровно такие. Вот такие женщины, которые, несмотря ни на что, сохраняют оптимизм. Помните же самое начало, когда Флора ведет вот этот трамвай, и она так и на позитиве всех хмурит, а потом начинает улыбаться. Да, вот на самом деле, вот они такие, эти женщины, которые тянули в себе вот все, что произошло. И с мужчинами у них примерно такая же ситуация, как у Флоры. У нее это немножко, я бы сказала, ну так, может быть, преувеличение, вот. Но в целом то, что с мужчинами может быть так, это потому что мне может кажется, что в отличие от того, где все-таки речь все-таки не на чувствах. Сегодня ты, а завтра я. Был Флора, это скорее ответственность. Я тоже точно совершенно не стала как-то осуждать. Вот, просто здесь, мне кажется, это речь о том, что мотивация может быть разная. То есть результат как бы похож, да? Вот, а мотивация может быть разная. Но это так. Небольшая вставка. Но вообще интересно, я бы зафиксировала то, что сказала Белла о переломе. Я согласна, что перелом четко в Серёге происходит. Вот. Я бы прямо обсудила. Но и вернусь к этому. А сейчас обратилась бы Толя, как тебе? Ты, может быть, не слишком хорошо помнишь 90-е годы.
Я вот. В школу но ходил, но на улицу вот. Выглядывал в 90-е.
Вот. Вот. А скажи, вот. Как тебе? Как у тебя впечатление? Первое, от того, что ты увидел.
Ну, картинка мне понравилась, то, как снято, но как будто бы последнее время уже сложно за картинку любить картины, там, сериалы или еще что-то, потому что, ну, достаточно давно наши научились, вот, красиво снимать, но всегда беда со сценарием, с репликами, то, как они говорят, то, как они думают, какие-то причинно-следственные все эти связи. Допустим, тот же самый, вот смотришь на Тимофея Трибунцева, Сергея Михайлович, и не веришь. Но вот даже если мы берем жмурки, с чего списана, я так понимаю, добрая часть этого сериала, там это все гротескно было сделано, так вычурно, и Балабанов смеялся над собой. Он высмеивал свои картины, и было что высмеивать. Вот. Тут, получается, мы видим омаж и на Балабанова. Допустим, если взять мать, то Флора, она работает кем? Работает на трамвае, а это было в первой части брата, любовь Данилы Багрова, которая также работала, и примерно в то же время. Голос Трибунцева Михалыча списан, собственно, с Михалкова. И если Михалков, он утрировал то, что действительно он так говорит. У него все персонажи так говорят в фильмах. И вот то, как он прописывает, так они у него и говорят. И это его, ну, в смысле, вот то, как он говорит. А я знаю, у Трибунцева классные роли. Даже короткометражка, мне кажется, невероятная была, где он про кота Леопольда рассказывал, которого он играет. Совершенно своим голосом может красиво говорить. И И вот тут смотришь на этого Бондюка, думаешь, ну не верю. Сын Бондюка, правая рука, тоже вопрос, малой пацан, как, который все это. И вот в каких-то деталях смотришь, она сыпется. И вот если за какие-то вещи ты, бывает, что-то тебе нравится, какие-то фильмы там или произведения, и ты вот не можешь сказать из чего, но вот из деталей как-то вот тут, здесь, там какие-то вот ниточки. И, ну, когда все это в негативную окрас работает, тут как будто бы деконструкция очень легко происходит. Ты такой, так, вот это не так, это так не делают. У нас тоже был, может, не вор в законе, но один дядька, которого там, дядя Леня, которого все уважали, он не говорил так, он не поступал так. И, ну, конечно же, он поставил бы на деньги этот очень вычурный голландский ресторан, вот, а не стал бы его палить, убивать. И да, нужно поставить на место этих школьников, которые возомнили, что у них целая банда, потому что они класс. Но это как из Ералаша. Вот. Но, возможно, даже такие были, которые верили в себя. Но всегда, наверное, были те, кто постарше, которые... Ну, зачем всех убивать? Надо на деньги ставить. А потом, если ты начинаешь вот так, он потом правильную мысль сказал в бассейне своем, что «Они никогда тебе этого не простят». Вот, ну... Так и есть. Они никогда не простят, и сам дурак, ты делаешь то, что они не простят. И какой ты бандюк? Как ты с таким, как-то вот если говорить теми понятиями, это беспредел, беспредельщик. Как этот беспредельщик мог дойти до таких званий? Может быть, не тут нужно показывать, нужно показывать на колени, на звезды, которые на коленях набиты. Не те звезды, не там звезды. Вот. Но тем не менее, что смотришь и думаешь, ну вот как-то странно.
Хотела просто согласиться с мыслью, что когда смотришь на героя Славы Копейкина, да, тоже не очень понимаешь, как, ну, окей, он, да, он сын большого бандита, но почему он становится правой рукой и почему именно он вдруг становится главным?
Потому что папа попросил. Ну, так вот по сценарию, то, что я увидел, папа попросил за него. И своего друга, там, не смотрельника,
это в начале.
Сабандника.
Это в начале. Но вот потом, когда Слава, ну, герой Славы сначала убил вот этого Михалыча, да, с сиплым голосом, а потом убили его папу, вдруг оказывается, что он совсем юный мальчик, да, самый главный браток. Я понимаю, что там маленький город, но для меня это все равно странно. Что, правда, никого старшего не нашлось?
Мне кажется, просто не по чину. Если ты такой малой и... Да кто ты такой? Сопля зеленая.
Да.
Как бы. И ну, даже это вот на уровне этом были бы те, кто не согласны в смысле. Это ему общак нести, это с ним договариваться. Угу. А ты вообще сидел? И вот, ну, есть ряд вопросов, которые, ну, не выдержат никакой проверки, никакой, ну, посыпется парень. Вот, поэтому, когда ты смотришь, думаешь, блин, ну вот... Обидно, что Крыжовников здесь был в исполнительных продюсерах, а не режиссер. Потому что тот-то в деталях вот делал, что ты думаешь, ага, вот смотри, как вот так. А если что-то не понимаешь, начинаешь копать, или Гараева книжечку открываешь, или слушаешь какие-то интервью Гараева, там, ах, вот почему они так сделали. Думаешь, так это же не натурально, не оригинально, к тебе так кажется. А вот хоп, какой-то моментик. Хоп, оно и проясняется. И даже те вещи, в которых ты сомневаешься, они все равно как-то подтверждаются. А тут как-то смотришь и думаешь... Знаете, как есть теория большой лжи? Ну, вот есть у нас машина времени, чтобы Шурик отправлялся туда. Вот. И вот эту большую ложь мы сейчас придумали. А дальше нам нужно... Ну, фильм показывать вообще-то не про это. И вот большая ложь, что машина времени. В смысле машина времени? Ну, вот давайте поверим в это. И вот. И когда слишком большая ложь из маленьких вещей состоит, оно все сыпется и не работает. Ни большая, ни малая ложь. Ты смотришь на это и думаешь, не верю. Вот. И вот как-то так. Если вот так вот... по отдельности посмотреть на актеров, еще что-то интересно. А вот по отдельности, в смысле, если в купе смотришь, точнее, то рассыпается актер. Зачем этот театрал там нужен? Нужен ли он там? Может, он потому что нравится режиссерам, его взяли примерно на такую же роль, на которых он в других фильмах был, но Причем нет претензий к актеру, он хороший, в «Аритмии» он замечательно сыграл. Но тут ты смотришь, думаешь, действительно, а оперный певец? Это, знаете, как шоу-провизация, в котором говорят, так, ты теперь Степашка, который ниндзя-черепашка, а теперь ты еще и должен оперный певец, вот. И ты на себя перемеряешь эти роли по щелчку пальца, и вот пытаешься подружить вот это все. И вот смотришь, думаешь, ну, блин, не верю. В импровизации было бы смешно. И эта комедия, которая пытается быть криминальной какой-то драмой, или криминальная драма, которая пытается быть комедией, тут тоже вопросы. Одеяло тянут, ну, как будто бы на комедию сильнее. Но так, чтобы сказать, что это комедия, это смешно, как будто бы нет. Ну, не жмурки. Вот. Так что я, конечно, разочарован. Хотелось больше. Особенно, когда ты видишь похожие лица, которые, ну, там... Копейкин-то вообще себя практически играет. И вот. И ты думаешь, ну, вот сейчас-то будет. Оп! И понимаешь, что так режиссер-то очень сильно важен вообще везде. Даже странного актера, как Шварценеггер, можно запихнуть в правильную роль, он будет говорить 15 реплик за фильм и быть невероятным, и собирать самые невероятные кассовые сборы. 15 реплик. Он же не актер. Ну так, вот и роль подобрали ему такую, где он не особо-то играет, ходит, и машет своим этим стволом и играет Терминатора. Вот как будто бы тут тоже какие-то, ты видишь, вот, допустим, Сергей Гилев, который папа среднего. Думаешь, ну я-то видел твои ролики, где прям вот ого-го. А тут смотришь, думаешь, ну как будто бы либо мискастинг, либо... Эх. Эйнштейн хороший. Вот Артем Кошман сыграл хорошо. Смотрю и думаю, я тебя даже не сразу узнал. В «Черной весне» ты был такой пацан, сопляк. А тут, ну, бизнесмен, такой же парень. И... Ну, интересно, в смысле о том, что если говорить о чем-то приятном, думаешь, да вот это, конечно, прикольно.
Ну, я немножко вас разбавлю. Вот. Я вас слушаю, и, в общем, с рядом претензий к этому сериалу я согласна. Но могу сказать, что когда я смотрела, а я это время хорошо помню, меня накрыло по нескольким причинам. Во-первых, потому что многие бытовые моменты и визуал, они воспроизведены действительно хорошо. Действительно, браки выглядели именно так. Действительно, я, кстати, потому что посмотрела документальный фильм о том, как снимали сериал, художник по семье говорит о том, что вот такой унисекс в 90-е годы был, когда одежда была часто такая бесполая. Я вспомнила, что я это все видела. И сам вайб, если так можно сказать, он примерно такой был. Когда я смотрела линию, связанную с утенершей, с ее клубом, с раскруткой счета, вот с этим всем, на меня просто навалилась какая-нибудь Маринина. Вот, сразу, с ее романами 90-х про шоу-бизнес. Насколько я помню, тогдашний шоу-бизнес, он примерно был такой, и вайб был такой. Я как эту песню услышала, которая должна была стать хитом, я вспомнила, но я же что-то такое слышала, это точно было именно так. И не только братки, кстати.
Там вроде бы Буланова была, да? Буланову пытались пропихнуть.
Ну, по крайней мере...
У меня это вообще просто вызвало один из самых больших вопросов к фильму, да? Вот все ваши...
Буланова в курсе, да?
Буланова, наверное, в курсе, я не знаю. Все ваши зрители узнали голос Тани Булановой, образ Тани Булановой, песню Тани Булановой, да? Зачем вы пропихиваете эту песню как что-то написанное какой-то покончившей с собой девушкой и спетое какой-то убитой? Ну вот просто для меня это очень странная история. Ну то есть, если бы эта песня звучала как песня Тани Булановой, мне было бы понятно. Но вот это, ну, для меня вот это максимально странно.
Потому что, ну давай,
обычно в таких... А просто обычно в таких случаях действительно делают какую-то новую песню и выполняют, например, стилистики, которые к чему-то отсылают.
Конечно.
Поэтому да, согласна, что это странно. Но это вот именно какие-то смысловые моменты, к которым тоже обратимся, почему все так, почему у нас столько вопросов. Я здесь скорее именно про вайб, что действительно там жовы, оно примерно такое, всякие клубы, они примерно такие, братки. Не берем сейчас действительно странную историю с Петей, героем Славы Копейкина, который вдруг действительно стал главным братком. А сама стилистика, она примерно такая. Умка, господи, это же мои интеллигентные знакомые этого времени, я же их помню, они примерно были такие. В принципе, кстати, образ интеллигента как маленького, так и большого, как папы Зеленева, вот, так и Юры. Это точно так. И их какая-то несуразность, невписанность во время, когда они говорят вот этим своим правильным языком, и диссонанс между, например, Михайловичем и интеллигентом, вот это так и было. Совершенно точно. И забавно, что вас, конечно, порезало и насмешило, это то, что у Барков 95-96 года мобильный телефон. Но нет, я смеялась, потому что я же помню, что мой папа в 96 году купил вот такую бандурину. И это было типа круто. Он ходил и хвастался. Это стоило по тем деньгам $1000. $1000 – очень большие деньги. И если мы вспомним аутентичные какие-то фильмы того времени, то действительно такие трубки, они у олигархов. Может, конечно, быть, что у какого-то братка может быть такая трубка, но это чисто для бандов. Ведь сначала уже у простых людей, если, ну, как вы помните, это диспетчеры, я диспетчеры еще помню, а потом небольшие мобильные телефоны. Еще даже в начале 2000-х годов мобильные телефоны, самые обычные Nokia, были, ну, каким-то способом крутизны. То есть, конечно, они уже были не только у олигархов. Ты купил мобильный телефон, ну ты подавлена, ну ты миллионер. Пусть это было немножко в шутку, но тем не менее, мне на 20-летие в 2004 году подарили мобильный телефон, и это был именно такой очень дорогой подарок. Но вот это, конечно, и не было точно. Еще момент... у создателей «Детей перемен» есть большая любовь к литературным отсылкам. Видимо, они очень легки к глазам, то есть она здесь в «Детей», в большей части она есть и в «Детях перемен». И я так понимаю, что они намеренно выстраивали линию от увлеченности, попытки слабой Петя, точнее, вот, как-то проникнуться войти в роль демона, и тем, что это в итоге получилось. И черная графиня взяла их, захватила в конце. Вот это была их явно литературная омаж. То есть они были Лобанова, и вот эти все ребята, это, конечно, явно отсылка классики. Как и довольно, кстати, трогательно показательно, что Петя ходит учиться в опере. Я бы сказала, что может быть...
Оксан, да. Технический вопрос. У тебя... Возможно, телефон к мобильной сети подключен, поэтому очень сильно роботизированный голос, и практически вот 60% непонятна твоя речь. Переключи на Wi-Fi, я думаю, будет хорошо. И вам, okay. Наши дорогие зрители, это маленькое напоминание. Если вы сидите через Wi-Fi, связь у вас будет всегда лучше, нежели чем через мобильный телефон. Так устроен наш мир.
Хорошо. Угу. Все, пока я на всякий случай переключаюсь.
Отлично слышно. Уже
переключаюсь. Ага, все, супер. Ага, отлично. То есть, по вайбу все действительно плюс-минус. Но есть, кстати, еще не только по антуражу, но и по какой-то психологии, я бы сказала. Глобально я, пожалуй, с вами согласна, что глобально из-за того, что возникает вопрос о самой фабуле, как будто бы начинает рассыпаться. Но локальные места, они очень прямо хорошо скучны. То есть, ну, например, вы сказали, что очень браки пришли к фабуле, вот, и предложили ей взять дело в свои руки. Я тоже не большой знаток игроков 15-го года, да, но могу сказать, что 90-е годы – это специфическое в целом, по моему ощущению, отношение женщин. С одной стороны, оно явно сексистское, по нынешним временам это совершенно точно. С другой стороны, это особый культ матери, особенно у молодых. Я сама вспоминаю своих знакомых. То есть они девушкам, но могли отнестись примерно так же, как могли отнестись к изнасилованной. Но что касается матери, вот мать это злое. И трудных слов сказать, мы не будем понимать. Это не только для пацанов, не знаю, что нужно. Мать, она, то есть ты сам про нее можешь немножко там посетовать, чтобы мать там мозги выносит, клетки, там, поезд 105-10, но ты попробуй слово против матери сказать, это все, это тебя убьют просто сразу, мать это святое. И отношение к матери тоже. С матерью можно сколь угодно ругаться, я считаю, что она не права, но отношение к ней очень пиететное. Я, кстати, предположу, так, не очень меня слышно?
Очень плохо.
Очень плохо, да.
Окей, так, сейчас.
Сотовую связь можно попробовать выключить вообще и оставить только Wi-Fi.
Да, хорошо. Давайте, пока я перехожу, чтобы никого не сдерживать, передам дальше.
Я правильно понял, перехватить мне, да?
Вот Оксана говорила про образ женщины, да, если я все правильно поняла.
Да, и вот мы продолжим, пока Оксана там вопросики решает свои.
Да, про образ матери, в частности. В принципе, есть в фильме еще один образ матери, да, который, скажем так, навевают идею, что вот эта сцена, в общем-то, может, если могла бы быть, да, это вот та мама Михайловича, которая заказала Славу, да, и к которой Слава приходит на поклон. Но это все-таки, ну, совершенно другой статус, да, она сидела еще в советские времена, к ней вот все с таким большим уважением, честно скажу, не встречала прежде в кино и в литературе о 90-х, не встречала прежде такого образа, и поэтому как бы не очень понятно, насколько он реалистичный. Но, скажем так, уважение всех братков к ней понятно совершенно, да? И напомню, что есть еще один образ женщины в 90-х, которая руководила братками. Это прекрасная Екатерина Дмитриевна, Екатерина Александровна, кажется, да? Забыла отчество, простите. Короче говоря, прекрасная Екатерина в Ванинском Петербурге, которая сама самостоятельно построила всех братков, и, в общем, как бы мужчина рядом, ей нужен был чисто для статуса, чтобы не было такого, что женщина руководит. Но на самом деле она прекрасно это делала сама. То есть, с одной стороны, вот именно идея того, что женщина может возглавлять компанию братков, ну, у меня протест не вызывает. Возможно, ну, я допускаю, что такое может быть. Меня смущает именно то, что братки пришли к женщине просить их возглавить. То есть не внутривидовая борьба, не «а давай я его подсижу, а давай мы там вот это». А, не, пошли к женщине просить «придите к нам на царство». Ну, это очень странно.
Ну да, действительно, потому что как будто бы оно все складывается так, что это вообще в целом как будто бы потребность мужская. Не всех, но как будто бы ближе все-таки. И как будто бы все эти истории, когда говорят, что убивают, умирают больше мужчин, так ну потому что больше в этом всем участвует. Вот. И как будто бы в целом склонность женщины, она, ну, и желание, они в других этих коробочках лежат в основном. Поэтому, когда я вижу сильного женского персонажа, мне интересно и здорово, ну, как бы наблюдать за таким. Когда я вижу, допустим, если взять Элли, ее трансформация в одни из ас, и ну, вот конкретно, наверное, больше в игре, нежели чем в сериале, но тем не менее. Вот. И это действительно сильный персонаж. Когда мне показывают сильную тетеньку, которая возглавляет дяденек, у меня внутренне просыпается этот «не верю». Что же вы мне пытаетесь такое рассказать? Это опять какая-то импровизация.
А, ну вот я здесь не соглашусь. Флора-то вполне себе сильная тетенька, которая возглавляет дяденек. у нее она всеми своими мужьями прекрасно командует, и всеми своими сыновьями прекрасно командует. И еще трамвай еще увозят, и, в общем, как бы все у нее там прекрасно, как у сильной женщины. Может быть, она командует своими бывшими мужьями не из позиции власти, а из позиции того, что она та женщина, которой хочется на плечики надеть кожаный плащ, лишь бы она улыбнулась, да, и потому что она как чебурек в чебуречной, вот много чебуреков ел, а вот такого, как здесь ни разу, и ты такая же, да, может быть, вот этим. Но, тем не менее, Флора именно сильная женщина, которая все на себе тянет, и любого мужика сама на себя вытянет и потом еще на место поставит. Мне сомнение вызывает именно то, что братки на это готовы пойти, вместо того, вот чтобы...
Я про это и говорил, что тетенька с дяденьками именно с точки зрения бандитского мира. И вот это, конечно, у меня всегда отторжение вызывает, потому что, потому. При том, что солнышко желтое, реченька синенькая, а бандюки мужики...
Ну, возглавила бы она это абсолютно успешно, я не сомневаюсь. Она бы их вывела на новый уровень, и все бы у них было классно под ее руководством. Но просто им-то это зачем? Лучше стать главным самому.
Абсолютно согласен в этом случае. Вот. И, ну, есть все-таки ряд вопросов, и как будто бы как решето. Оксана, поговори с нами.
Я надеюсь, что меня слышно сейчас нормально?
Вот да, поначалу да. Бывает «да», а потом да, бывает да. Куда-то там скатывается этот что-то с голосовыми штуками, какое-то искажение появляется.
Окей.
Но будем пробовать.
Окей, я надеюсь, что... Да-да-да. Вот, просто прошу прощения у всех, у меня сегодня реально восстание машин. Вот, никто не хочет слушаться, и техника не хочет слушаться. И я себя примерно Флорой ощущаю, которую в какой-то момент тоже ее прекрасные сыновья перестают слушаться. И, кстати, вот еще момент, который хотела обсудить. Ведь «Дети перемен» подаются как семейная сага. Вот это меня несколько озадачило, потому что в моем представлении сага — это все-таки не два поколения, а три. Может быть, я что-то не понимаю, но у меня сразу какая-нибудь сага о Форсайтах рисуется, что-нибудь такое. И это длительное во времени повествование. Там сразу московская сага, например, какая-нибудь вспоминается. Вот. А здесь это все-таки история семьи. История семьи, которая поначалу хоть и не самая благополучная, там очень разные люди, но плюс-минус они держатся. Все крутится вокруг Флоры, которая как глава семьи держит всех и мужей, и сыновей, и вообще всех. А потом семья начинает рассыпаться. И в итоге финал, он же страшненький, ведь мать приходит вся в черном. И ты ее воспринимаешь, и мне кажется, стилистически так сделано, как мстителя. И она же предупреждает Петю, что ты будешь умолять, чтобы мать тебя в порошок не стерла. И такое ощущение, кстати, одна из версий, что чуть ли не мать вот эту всю облаву на сына и устроила. И мне кажется, она вполне может. То есть она такая женщина, которая не будет сильно эмоционировать, но если она что-то сказала, это реально она вот как браток сказала. И, кстати, это, вот при всем
том, что я с вами
согласна, что странно.
Сериал называется «Дети Лоры», но потом, видать, как-то неблагозвучно, ну, поменяли, сделали, что «Дети перемен». Изначально планировали по сценарию «Дети Лоры».
Но вообще вот это поведение Флоры в финале видится тоже таким своеобразным, потому что, с одной стороны, да, но она не принимает... вообще жизненные решения Славы в принципе, да, как бы ей совершенно не нравится тот путь, по которому он пошел, и понятно, что как бы он покалечил ее любимого, на тот момент ее любимого человека, да, и, в общем, одновременно совершил страшное преступление и совершил страшное преступление против нее лично. Но, с другой стороны, вот когда я это смотрю, у меня вопросы к Флоре в том смысле, что, а ты не понимаешь, что ты сама напортачила? В том плане, что у отца Славы 40 дней, он приходит к тебе поплакаться и выпить, и ты про это забыла. У тебя ровно в этот день ты показываешь ему, что ты предпочла другого. А для этих сыновей же, вот, может быть, кроме среднего мальчика, у которого отец Сергей Гилев, и он алкозависимый, да, вот для всех мальчиков, если мама предпочтет моего папу, значит, она любит меня. Вот у них это очень прямо видно, что я хочу, чтобы мама любила моего папу, да. И вот тут как бы вот Слава получает вот, этот вот, вот это предательство, причем двойное, и про 40 дней забыла, и еще и ровно в этот день помолвку объявила. И несмотря на то, что я ни в коем случае не поддерживаю поступок главного героя, да, но у меня здесь вопросы к Флоре. Мне кажется, что она должна была немножко подумать, прежде чем вот включать этот режим братка, согласно с тобой, он им примерно так выглядит, о том, что она сама с сыном сделала.
И я бы даже обратила внимание на то, что Петя говорит ей, кажется, в начале третьей серии или в конце второй, когда он говорит: «Мать, а ты немножко поздняк мать-то включать». Mm-hmm. Что... И, кстати, между прочим, он повторяет, точнее, получается, вы с ним, как ни странно, совпадаете, потому что он говорит: «No judgment», да, ну, нет осуждения, мать, ну, все понятно, отец сидит, ну, вот подвернулся мужик, то есть я тебя за это не осуждаю. Ты пойми, ты была занята своей жизнью, обстоятельства так сложились, но я-то занимался своей, я в 13 лет уже был реальный пацан. И, кстати, читала в одном из комментариев, что «Детей перемен» можно вообще считать сиквелом слова «пацана». И я прикинула, герой Славы Копейкина, вот, герой Славы Копейкина в 89-м году сколько? Ну, 16, например. Прибавим 7 лет 96-го года, и мы получим Петю, который в 13 лет уже реальный пацан. И, кстати, Турбо, герой Славы Копейкина, слово «пацана», он же говорит: «Меня улица не так воспитывала». То есть очевидно, что он не новичок на улице, что он вырос из скорлупы. И для него эти понятия, они просто вот такие вот очень органичные. При всем при том, я Петю понимаю и даже в какой-то степени поддерживаю. То есть, понятно, Петя сам выбирает свой путь, но и мать, которая встает в позу: «Ах, я вот, ах, какой ты был чудовище, какой ты вышел чудовище», честно говоря, тоже не очень понятно. Ну,
а мне кажется, ну, что да, это... Мне кажется, здесь. На их отношениях на самом-то деле отражается вот... отношения, межпоколенческие отношения в детей и родителей 90-х в целом, но в том смысле, что mm-hmm. так же примерно же и было, и мы не можем сейчас осуждать родителей, которые, ну, зарабатывали деньги как могли, вообще выживали как могли, и воспитывали детей тоже, извините, пожалуйста, никого не хочу обидеть, по остаточному принципу тоже как могли, грубо говоря, правда же? Ну, я не за всех говорю, но это такое общее место, что детей в 90-х воспитывали как получалось. И как бы после этого дети 90-х сказали родителям: «Ребят, ну извините, а вот а как?» И отношения здесь достаточно сложные есть. Мне кажется, что вот просто на этой паре очень сильно это отражается.
И, кстати, очень хорошо схвачено это к вопросу про то, что фильм хорош, когда ты на него смотришь, как сказал Толя, вот так, а не когда смотришь вот так. А ведь это же очень точно. Я сама же это очень хорошо помню, совершенно с Беллой согласна, что не до грибов мне нынче Петька. Не до этого. Родители выживали, причем не обязательно в том положении, в котором Флора была. Вот у нас в классе были среднеобеспеченные дети. Ну, то есть мы не голодали, но среднеобеспеченные за счет... И как там, что там было с детьми, родители узнавали на родительских собраниях. Абсолютно, я вот как человек, выросший в это время, абсолютно здесь совершенно никого не хочу осуждать. Вообще, не дай бог, слышали отголоски этого всего, а родителям приходилось это все вывозить. И, кстати, даже богатенькие Буратино, у нас такие тоже были, они же тоже воспитывались по тому же остаточному принципу, потому что богатенькие Буратино были... Богатенькие Буратино не во втором поколении, а в первом. Угу. Вот. И действительно было очень всякое, очень разное. То есть, знаете, из серии «Что выросло, то выросло». Ну вот повезло, вырос нормальный человек, не повезло, ну вот оно как-то так сложилось. И при этом я скажу, что вот такой большой обиды у нас, у детей 90-х, не было на родителей. Так ведь и у Пети нет. Петя начинает что-то матери предъявлять, только когда она нападает на него. А так, в принципе, ну, мать, ну да, вот она живет свою жизнь, я и стараюсь помогать, как могу. И вот этот момент, что я даже и не пытаюсь особо искать какого-то взаимопонимания с родителями, потому что ни до грибов, ни в нынче Петька. Детям тоже немножко не до этого. Единственное, что, и у Пети это очень видно, тебе бывает обидно, когда на тебя наезжают, и ты в ответ выдаешь все, что ты думаешь. Мы в этом смысле, правда, были очень конфликтные, в отличие от нынешних подростков. И второй момент. Тебе, как Пете, хочется сказать родителям, смотрите, какой я классный, я квартиру купил, я на работу устроился, а я пятерку домой принес. И реакция Флоры, даже если мы уберем то, что Петя бандит, и понятно, почему она не готова радоваться его квартире, но реакция Флоры, она же тоже очень типичная. Вот это не до грибов, не нынче Петька, оно про все. Не до того, чтобы тебя там хвалить, поощрять и так далее. Не помер, и ок. Видишь, что тебя исправить нельзя, Флорина реакция, она такая же. Сынок, сори, но за тебя вот только молиться. Вот это я могу, а дальше руки поднимаю. Некому было бежать, и никаких психологов-то тогда не было, это диковинка была. Вот. Да и кто бы к ним ходил, если бы они тогда... тогда появились. Ну вот, вот оно примерно так. Поэтому я и говорю, что есть ощущение, что действительно создатели, они помнят это время, и поэтому они переносят какие-то вещи вот, на экран. Но вопрос, и мне кажется, вот вопрос к вам, как наиболее критично настроенным людям, это очень полезно. В оставшееся время скажите, как вы думаете, почему, при том, что люди помнят это время, и многие вещи прям хорошо удались, и актеры хорошие. Почему же в итоге как будто бы вот посыпалось? То есть, как бы моменты, где посыпалось, вы перечислили, а как вы думаете, почему оно так вышло? Вот, Белла, как думаешь?
Слушай, но это...
Чего, принципе... как бы, вот, что не так с создателями?
Что не так с создателями? Я не знаю, если это создатели «Черной весны», то я не готова говорить, что с ними что-то не так, потому что ну, для меня «Черная весна» — это, возможно, круче, чем «Слово пацана», вот по моей личной оценке. А я не знаю, может быть, как вариант... Ну, для меня посыпалась просто логика фильма. Вот, вот просто недокрученные конфликты, ничего не сделано. И... это достаточно часто бывает, смотришь сериал, вроде все хорошо, а на четвертой серии или на пятой, у меня так было, там, например, со вторым сезоном сериала Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие», смотришь до середины, и вдруг как будто бы, знаешь, на середине то ли деньги кончились, то ли сценаристу стало неинтересно писать. Вот примерно вот такое у меня от него ощущение. Может быть, если не рассматривать такие варианты, да, конечно, напрашивается мнение, что, может быть, действительно до сих пор еще про 90-е снимать уж очень сложно. И до сих пор сложно обращаться к этой теме, потому что вроде времени прошло достаточно, а времени прошло недостаточно, тем не менее. Да? Ну, как вариант.
Ну, еще я, может быть, добавила, что у нас есть удачные какие-то варианты про 90-е годы. Я, например, очень люблю «Мир, дружба, жвачка». Мне кажется, что, может быть, проблема в том, что материал, с одной стороны, очень живой и болезненный, то есть с ним надо обращаться аккуратно. И тут же нужно рассказать историю с определенной интонацией. То есть история, она всем людям того поколения будет знакома, но важна интонация. «Мир, дружба, жвачка» — это интонация ностальгии. Ностальгии не по 90-м, а по юности. И это накрывает 40-летних. И с этой точки зрения, глазами подростка, все прекрасно, все смотрится отлично. «Слово пацана» чуть пораньше время. Это такой сериал предупреждения, сериал вызов, который намеренно бьет по болевым точкам. Поэтому все так и возбудились. А здесь, честно говоря, при том, что есть некая претензия на то, что эта история рассказана глазами женщины, глазами Флоры, есть ощущение, как будто бы это ну, не совсем что ли так. То есть женщина есть, вокруг нее что-то многое крутится, но нет ощущения именно женской интонации. Вот я ее как женщина, выросшая в 90-е годы, вот не чувствую. Угу. То есть претензия есть, а интонация не выдержит. Нам, между тем, уже, к сожалению, пора заканчивать. 50-90, дорогие друзья, мы продолжим эту тему в нашем послесловии, которое смотрите завтра. Оставайтесь с нами, смотрите хорошие сериалы. И всем до новых встреч. Всего доброго, друзья.
Спасибо.
Всего доброго. До свидания.